Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за сей божественной литургии слышали евангельское повествование, благовествующее нам о чуде, которое сотворил Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, приближаясь к небольшому городку, именуемому Наин. Этот город единожды упоминается в Священном Писании, только лишь вот в том воспоминании, которое сегодня предлагает нам Церковь Христова. Ничего собою не представляющее селение, однако же вошло в историю рода человеческого, в сознание верующего христианского сердца, как место, где Господь и Спаситель мира положил начало тому дивному, спасительному деланию, которое выразилось в искуплении всего рода человеческого. Потому что в преддверии этого небольшого селения Господь воскресил из мертвых умершего юношу. Господь в окружении учеников своих, апостолов, шел, удаляясь от Капернаума, ибо поблизости от этого города располагался Наин. И вот навстречу этой толпе людской, которая неотступно окружала Господа, шла иная процессия, процессия скорбная, шла похоронная процессия, потому что хоронили молодого человека, юношу, как об этом свидетельствует евангелист Лука, из уст которого сегодня мы с вами слышали это евангельское повествование. Мать, вдовица, хоронила своего единственного сына. Наверное, трудно что-либо трагичное и более страшное себе представить, когда вдовица хоронит единственную надежду всей своей жизни, своего единственного ребенка, упование и надежду всей ее жизни, смысл, более того, всего ее существования. И именно эта несчастная женщина шла, держась за этот смертный одр, в котором возлежало бездыханное тело ее единственного ребенка. Повторяю и еще раз обращаю ваше внимание, дорогие братья и сестры, на, наверное, самую крайнюю степень человеческого горя. Ничего более страшного себе представить немыслимо и невозможно. И вот именно эту похоронную, траурную процессию останавливает другое шествие, шествие, которое окружает Христа Спасителя. И вот Господь, который был отзывчив на любую человеческую просьбу, на любую человеческую мольбу, Он даже не ждет того, чтобы эта женщина к Нему обратилась. Он просто подходит к этому гробу, в котором лежит бездыханное тело молодого юноши, и властно, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, как об этом говорили люди, обращаясь ко Христу, как власть имущий, Он говорит, повелевающий юноша тебе. Прошу прощения. Сначала Он обращается к матери и говорит ей, властно повелевая, не плачь. Эти слова мы очень часто обращаем на них внимание тогда, когда вспоминаем этот евангельский отрывок. Эти слова мы сами очень часто говорим тогда, когда соприкасаемся с чужим горем. Мы тоже этими словами утешаем человека, которого сотрясла та или иная утрата и потеря. Мы говорим, не плачь, это бессмысленно, это бесцельно, потому что слезами горю не помочь, и так далее, и прочие подобные тому слова. Но как жалки бывают наши утешения, потому что они не имеют под собою ни малейшего основания. Это просто некие привычные слова, это просто некие привычные утешения, это просто некие выражения, ну, как мы можем, конечно же, проявляя знаки внимания, сострадания и соболезнования. Но Господь совершенно иначе, совершенно по-другому произносит эти слова. Он не просто говорит, что все там, дескать, будем, поэтому не переживай и не слезли, потому что это немыслимо и невозможно что-либо исправить. Он говорит так, как повторяю, власть имущий, и повелевая ей успокоиться, повелевая ей не плакать, он обращается к этому смертному ложу, к этому смертному одру и повелевает юноше, возлежащему на нем, восстать, воскреснуть, потому что пред ним властитель мира, пред ним, пред этим бездыханным трупом находится начальник жизни, кого и смерть самая трепещет и не способна ничего вопреки возразить ему, источнику жизни и подателю жизни, и жизни временной, и жизни вечной. И поэтому юноша, внемля словесам божественным, он восстает от одра смертного, и эта похоронная, траурная процессия превращается в шествие радости и ликования, потому что все зрят своими собственными глазами то, что по всемогущему, творческому, глаголу Божьему восстает бездыханный человек, восстает этот юноша, он воскресает. Евангелие, будучи повествованием очень целомудренным в этом смысле, немногословным, не пользующиеся какими-то красочными выражениями, по существу говорит нам о том, что произошло. И поэтому мы с вами не знаем и не видим на страницах Евангелия той реакции, которую проявляют люди, и прежде всего Матерь, на глазах которых, на которой воскресает ее умерший сын, единственный сын. Мы только лишь можем с вами догадываться, какое ликование, какая радость, какая исполненная благодарностью, какое исполненное благодарностью торжество наполняет сердца этих людей. И повторяю, прежде всего, матери, на глазах которой происходит это необыкновенное чудо. Ей вновь возвращается ее единственный сын. Она ликует и радуется. Народ же говорит, недоумевая и не понимая, что произошло на их глазах, восклицает: «Поистине, это дивный пророк явился в нашем народе». Они еще далеки от мысли, что это и есть Создатель мира, Творец неба и земли, Зиждитель, который восприял естество человеческое, чтобы через свое воплощение искупить всех нас от вечного проклятия и смерти и избавить нас от власти греха и власти дьявола. Вот именно это евангельское событие сегодня преподносится всем нам, дорогие братья и сестры, в качестве удивительного утверждения в вере каждого из нас, что все мы не являемся оброчниками смерти, а все мы являемся наследниками вечной жизни и вечной радости с Господом. Вот этим чудом, которое сегодня произошло на наших глазах, пред нашим мысленным взором, в слышании сегодняшнего евангельского повествования, Господь утверждает нас в том, чтобы мы с вами не трепетали и не боялись смерти. Потому что смерть – это не то, что заслуживает того, чтобы человек трепетал и боялся ее. К сожалению, это то, что прежде всего заставляет нас забывать и о Боге, и о той участи, которая ожидает каждого из нас. Потому что человек, который боится смерти, этот человек не боится Бога. Это парадокс, но вместе с тем это соответствует действительности. Я сейчас задам риторический вопрос, который, наверное, не требует того, чтобы на этот вопрос мы получили ответ от кого-то из здесь присутствующих. И тем не менее, здесь есть среди всех нас, здесь собранных, хотя бы один добрый человек. А есть ли среди нас хотя бы один святой человек? вот среди нас всех здесь, включая меня и всех здесь вот, присутствующих.
Повторяю, что вопрос, наверное, не требующий мгновенного ответа. Давайте мы послушаем ответ в устах преподобного Иоанна Лествичника. Он объясняет, кто такой добрый человек, а кто такой святой человек. Добрый человек, говорит он, это тот, кто не боится смерти. А святой человек – это тот, кто желает смерти. Кто-нибудь из нас может вслед за апостолом Павлом сказать: «Для меня смерть – приобретение». Именно он в послании к филиппийцам произносит эти слова. «Для меня смерть, для меня жизнь – Христос», он говорит. То есть все, что связано со Христом. А смерть – приобретение. Но кто из нас может сказать вслед за святым апостолом Павлом? Кто из нас в этом смысле добрый человек, кто не боится смерти? Мы не то чтобы пугаемся и страшимся, мы просто не хотим о ней думать. И поэтому люди увлекаются чем угодно. Они уходят, они пленяются искусством, другие пленяются наукой, иные ищут в вине, в каких-то прочих страстях и похотях некий смысл своего земного существования. Они этим как бы забываются и не думают о самом главном. И это, наверное, самая страшная ошибка, которая существует на земле. Это не думать о своей кончине. Не случайно премудрый Иисус, сын Сирахов, говорил, и мы видим эти словеса в Священном Писании: «Помни, последняя твоя, говорит премудрый, и вовеки не согрешишь». Даже античные языческие философы и те говорили, что ключевая, принципиальная разница между человеком и животным заключается в том, что человек знает о том, что он умрет. И степень близости к истине выражается прежде всего чуткостью человека к его смерти. Как мы к этому относимся? Как мы к ней готовимся? Не пугать, не страшить эта мысль должна нас, а прежде всего отрезвлять и приводить в чувство, что если сейчас я об этом не думаю, об этом не рассуждаю, живу какими-то совершенно иными жизненными интересами и удовольствиями, то это никак не означает, что я не подойду и не приближусь к той черте, именуемой смертью. И мало того, если я просто бездыханным лягу неким перегноем в эту могилу, как помните, какой трагизм наполняет это рассуждение того самого Базарова в «Отцах и детях» у Тургенева, который говорит, нигилист, отрицающий все, материалист, как бы полагающий основы будущего атеизма в нашем обществе, он рассуждает в минуту некоего откровения перед самим собой. «Вот умру я, — говорит он, — похоронят меня, вырастет на моей могиле лопух». Какая чудовищная перспектива прожить жизнь для того, чтобы сгнить в могиле и после себя ничего, кроме лопуха, на своей могиле не оставить. Кто из нас, кто из вообще разумных существ готов признать за собою право на этот смысл человеческого существования? Не это ли чудовищно? Никакие круги адовы, которые описаны Данте, не сравнятся по ужасу, по бессмысленности, бесцельности человеческого существования с этим пресловутым лопухом на могиле. Потому что там даже в аду и то, не то что есть смысл, но по крайней мере есть некое содержание человеческого бытия, пусть ужасающее, чудовищное, жуткое, исполненное невыразимых страданий, но это существование личности. Здесь же никакой личности нет, а просто лопух на могиле.
И это ли жизнь человеческая? К этому ли она сводится? Все наши человеческие приобретения здесь на земле, разумеется, я говорю о том внутреннем содержании каждого из нас, не о внешних приобретениях, которые никто из нас с собою не унесет туда, а о наших чувствах друг к другу, о наших любовях по отношению к любимым, родным и близким людям, о тех переживаниях, о тех духовных восторгах. Это все лопух на могиле. И вы согласны с этим согласиться? Это безумие, это бессмысленность, это бесцельность. Мне кажется, может быть, я в этом ошибаюсь, но мне представляется, что синонимом слова «отчаяние», как страшного греха, как греха, которого страшнее которого просто не существует ничего другого, так вот синонимом слова «отчаяние» есть слово «бессмысленность», «бесцельность». И вот когда человек не думает и не задумывается о своей смерти, он непременно, рано или поздно, к этой черте приблизится и подойдет. Только лишь память смертная, как об этом говорят святые отцы, способна привести в трезвение каждого человека. Преподобный Пимен Великий говорит о том, что человек, который помнит о своей смерти, постоянно о ней помнит, он выше, чем тот, кто собеседует с ангелами. Потому что память смертная приводит неизбежно человека не к страху, не к ужасу, а прежде всего к тому, что каждого из нас ожидает встреча с Богом. И что доброго эта встреча может каждому из нас принести, если мы не заботимся об очищении своей души и о том, чтобы быть наследниками вечной радости с Господом. Мы с вами много раз вспоминали слова святителя Иоанна Златоустова, который говорит, что не ужас вечной смерти, не ужас вечных страданий будет вечно мучить человека, попавшего в адовы бездны, а прежде всего то будет нестерпимой мукой, превосходящей несоизмеримо все мыслимые и немыслимые страдания и какие-то мучения. Это осознание того, чего он лишился, лишившись радости быть с Господом. Это самая страшная мука, потому что радость быть с Богом каждому человеку дарована. Она заложена в сознании каждого человека. И как мы с вами очень часто бездарно, абсолютно бессмысленно растрачиваем этот бесконечный Богом нам дарованный дар быть всегда с Ним, быть здесь на земле, претерпевая любые жизненные испытания и невзгоды, быть с Господом, потому что терпя любые жизненные скорби, даже утраты, потери, подобные тем, о которых мы сегодня слышали в Евангелии, даже утрату родных и близких нам людей, христианин, верующее сердце, способно перенести достойно своего христианского звания. Почему? Потому что смерть родного человека – это не есть утрата и повод к страшному, безысходному отчаянию, а это есть твердая и несомненная надежда, что мы все увидимся в небе у Господа, потому что Господь дарствует нам через эти жизненные, земные страдания и невзгоды, вечную радость и вечное ликование, которые никто от нас не отнимет. И если мы относимся к смерти родного и близкого человека именно по-христиански, по-евангельски, то мы должны, несмотря на то, что внутри нас бушует скорбь и неистовствует боль от этой человеческой, по-человечески понятной утраты, мы знаем, что жизнь этим не обрывается, что Жизнь только лишь начинается в подлинном его, ее смысле, подлинном ее содержании. И поэтому все свои силы, все свои усердия мы должны приложить для того, чтобы, молясь о своем родном, усопшем нам человеке, и спросить у Бога ему прощение его согрешений и дарование вечной радости и вечной жизни, и через это усердие себя удостоить той же радости, которую никто от нас не отнимет, если Господь ее нам дарует. Вот об этом нам говорит сегодняшнее евангельское повествование, дорогие братья и сестры. Именно потому Господь повелевает властно этой несчастной матери не плакать. И именно так Он ей говорит. Потому что там, куда ушел ее сын, но Богом возвращенный в радости утешения и в уверении ее и всех нас в том, что Бог есть Бог милости, щедроты, человеколюбие еси, ибо Он есть воскресение и жизнь. Что через наследие вечной жизни, через приобщение Богу посредством смерти, ибо другого пути нет, ведущего на небо, Господь дарует человеку вечную радость и вечное упокоение. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем от мысли о смерти нашей ли или родного и близкого нам человека впадать в уныние и в отчаяние. Потому что по слову того же самого Златоуста, которого сегодня мы с вами вспоминаем, отчаяние это хуже любого греха, потому что дьявол не столько даже нашим падением и грехам радуется, сколько отчаянию, в которое человек приходит. Поэтому, припобеждая все эти в себе порочные навыки и страсти, будем знать и твердо верить, что Бог для вечной жизни каждого из нас предназначен, чтобы, достигнув путем жизненных невзгод и скорбей и тех или иных жизненных лишений, чтобы нам удостоиться той радости, которую Господь уготовил любящим Его, чтобы сегодня, внемля евангельским словесам и видя о том, что Господь повелевает смерти отступить от человека, будем веровать, что Господь и нас не оставит. Господь дарует нам все благопотребное к тому, чтобы, пройдя путь этого маловременного земного жития, удостоится вечной радости, вечного успокоения в Царстве Отца нашего Небесного, которому подобает всякая слава, честь и поклонение со единородным Его Сыном и Всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.